Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье» наш постоянный цикл «Что вы помнили?». Как всегда, у нас в студии сегодня почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, как всегда, я вижу сегодня у вас интересные новые судьбы, интересные какие-то письма, которые вы пришли вот познакомить наших слушателей с этими судьбами. С чего бы вам хотелось сегодня начать беседу?
Знаете, с чего хотелось бы начать? А именно с того, что мы, значит, с вами вот уже лет 10 из 13 лет, сколько работает, как я понимаю, радиостанция «Воскресенье», лет 10 или, ну, около этого, тут точно могу не гарантировать, но где-то так. Мы с вами связаны как раз с темой, чтобы помнили. Это проблемы солдат и прочее, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны точнее. Вот. Ну и мы 10 лет с вами ведем это дело от, с территории Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Вот что важно-то. И тема-то наших передач как раз вот про период Великой Отечественной. А у меня есть вот книга появилась, ну, давненько-недавненько, которую я приобрел в этом храме. Это об истории Иоанна Предтеченского кафедрального собора. И тут я по своей инициативе, уж сознаюсь, решил поинтересоваться судьбой отца Михаила Кукарина. Это он был бывший настоятель Екатеринбургского Иоанна Предтеченского кафедрального собора прямо с 45-го года по 71-й год. Ну, могу сказать, что о нем там сказано немного, потому что в целом книга должна охватить большой куст проблем, вот, перечень проблем. И, но, тем не менее, он там упомянут с фотографией. Вот. То, что он родился в 1899 году в селении Горный Щит, это под Екатеринбургом, в советское время был рукоположен во диакона, потом во свитера, пресвитера, извините, служил в Свердловской епархии, а поскольку был религиозным деятелем, я тут коротко прямо перечисляю это дело, то был арестован в конце 29-го года. Инкриминировали ему антисоветскую пропаганду, но это чаще всего, так же, как и моему деду, как раз по церковным делам, тоже сам антисоветскую пропаганду. Вот. Ну и как раз отец Михаил Кукарин, он выступал против гонений на религию, против изъяния церковного имущества, ну и прочих таких моментов. Получил 5 лет в феврале 30-го, семью выслали на север Урала, имущество конфисковали, вот такое отношение-то. И после освобождения снова служил в церквах Свердловской области, в частности, тут и потом еще Быньги, я там бывал в советское время, потому что там действующая церковь была около перекидного подвесного моста. Вот. И помню это место хорошо. И вот когда началась война, его мобилизовали в 41-м году. Был ранен и награжден. После войны служил в Иоанно-Предтеченском соборе. Ну и, как я уже говорил, он был настоятелем, а в 61-м году был назначен секретарем епархиального управления, то есть человек грамотный и обстоятельный, как я понимаю. А меня заинтересовала фронтовая судьба отца Михаила Кукарина. Естественно, что его призвали не в качестве капеллана, хотя священник на войне в старые времена был очень важной и нужной фигурой. И то, что их не было в Красной армии, ну, было, на мой взгляд, большим упущением. Это сказывалось и на душевном состоянии воинов, и на их моральном поведении. Но об этом тоже скажу, наверное, ниже. Первым делом я решил уточнить, были ли официально награды у солдата Кукарина Михаила. Вот в книге-то об Иоанне Предтеченском соборе отчетливо, значит, много говорится, но вот об отчестве отца Михаила не упоминалось. Есть только и год его рождения, с таким вот годом, 1899-м. В базе данных по награжденным не было ни одного Михаила. Но есть много Кукариных. Вот. И что интересно, Михаил это есть, у которых не указан год рождения. А вот кто из них ближе-то? и вижу, что один отмечен медалью за оборону Ленинграда. А отец Михаил был защитником Ленинграда, это упоминалось в книге-то. И коли он был, то и его, как участника, не могли обойти. Ну, так и так, беру на заметку рядовой Кукорин Михаил Иванович. Ну, запомним, Иванович. А в должности, значит, заместитель командира отделения, в котором служил солдат, и был отмечен как получивший по акту номер 125 от 1 июня 43 года вот медаль за оборону Ленинграда, будучи в составе 119 стрелкового полка, это в 13-й стрелковой дивизии. Но вот как с награждениями-то персональными? Не за участие, а за конкретный подвиг или за ранение. Решил снова посмотреть, с отчеством Иванович среди награжденных нету. В чем дело? Ведь указано, что был 4 раза ранен. И этим сведениям я доверяю. Я ознакомился с информацией выставки в монастыре Наганиной Яме. Там выставка была «Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны». Там большая экспозиция посвящена именно ему. Узнаю немало интересных деталей его биографии. До войны, во время его заключения, он вкалывал на строительстве Беломорканала. Вот расплата, так сказать, за убеждение в нашей стране большевизма. И это еще не полная расплата. Экспонаты были представлены музейным работником, его внучкой, Загородских Ираидой Витальевной, зав. Отделом русского искусства 17-го, начала 20-го веков в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. И среди них справки о ранениях, о 4 ранениях. В публикациях о выставке прочитал, что медали не представлены. Почему? Почему не представлены награды? А потому что в военкомате ему отказали во вручении. Это прямо вот я читаю в этой справке. Потому что в военкомате ему отказали во вручении наград, так как с точки зрения местного военкома священник не мог их заслужить. Ну да, вот близко к истине. В коммунистической России после войны, если не ошибаюсь, медалей юбилейных не учреждали до 20-летия Победы, до 65-го года, 1965-го. Потом юбилейные эти медали полились косым дождем на грудь ветеранов, но только живых. С некоторыми исключениями, правда. Сюда, видимо, относились и служители культа, ну и диссиденты. Мне кажется, что Михаил Иванович мог бы получить как участник войны юбилейный орден Отечественной войны, но до этого периода не дожил. Эту награду вручали участникам, опять только живым, в честь 40-летия Победы в 1985 году. А он скончался 20 сентября 1977 года. Но об этом был некролог в журнале Московской Патриархии в 1979 году, номер 9, там страница есть. Но до 1977 года было немало юбилейных-то дат, связанных с войной, и с ленинградской обороной, блокадой в частности. В 70-м году отмечали 25-летие, в 75-м – 30-летие Победы. Ну и что же? Проливавший кровь, ну прямо я бы сказал, в прямом смысле проливавший кровь, был проигнорирован только потому, что осмелился думать не так, веровать не в черта лысого или усатого. Хотя я уверен, что роте, в которой он служил, по-своему-то повезло. И погибавшие однополчане, когда обстоятельства позволяли, уходили с миром, с божественным напутствием пастыря. Мне кажется, что не случайно он был не рядовым, не простым рядовым, а помощником командира отделения. Заслуживая гораздо большего, ему войсковые политрабы не могли позволить выделиться на фоне воинствующего атеизма, но и не могли полностью препятствовать солдатам, когда каждому, как в песне поется, до смерти 4 шага. Когда все, включая и ярых коммунистов, знали, что в окопах не было неверующих. Ну и не исключаю, что он мог говорить солдатам фразу «Господь нам дарует победу». Именно такой фразой «Господь нам дарует победу» было завершено воззвание к пастве митрополитом Сергием Стратогорским в первый день войны. Строгородским, извините, я тут. Найдите смысловые отличия от концовки у Молотова «Победа будет за нами», и вот это, Господь нам дарует победу. Ну а после битв, в круглые юбилейные годины, снова не нужно было выделять идеологам чуждых элементов наградами. А как в годы войны, когда 4 ранения у солдата? А никак. Миллионы солдат, погибших и умерших от ран и болезней, так и не были посмертно отмечены наградой. И я тут не гоню от себя тяну. Вот изучая документы донесений и особенно наградные приказы и указы, был поражен удивительной скупостью на награды у командования полков, дивизий, армий для погибших и умерших от ран. Вот сомневающиеся могут, кстати, сами убедиться в таком вот деле. Достаточно войти в сайт «Подвиг народа», набрать известную вам фамилию, имя, отчество живого ветерана, а если нет такого, ну хоть любого взять, условно, Сидорова Семена Семеновича, и выйти на первую страничку приказа полку о награждении. Там всегда прикладывалась справка, то есть, ну не всегда, могу сказать, последний там 45-й год и конец 44-го уже не прикладывали эти справки, но справка, значит, была как статистика. Что там и как, сколько командиров, политработников, технарей, медицинских работников, младших командиров, рядовых и так далее. И отдельно, сколько из них погибших и раненых. И вот и не удивляйтесь, радиослушатели, что в справке будут прочерки в графах о погибших и раненых. Или на сотню награжденных 2-3 фамилии погибших и пяток раненых. И это тогда, когда в донесении того же полка а погибших в том же бою, увидите ужасающие числа павших, многократно превышающих число награжденных. Вот что это? Подумайте, предлагаю подумать самим. Я разговаривал с фронтовиками, когда их было значительно больше, чем сейчас, ну лет 15-20 назад. Уже тогда изредка, именно изредка попадались среди них и прошедшие окопы передовой. Уже к тому времени-то окопников-то было очень-очень мало. Так вот, они в доверительной беседе за рюмкой чая, как говорится, приоткрывали технологию награждения. Тут несколько пунктов я бы выделил. Во-первых, говорили они, количество наградных знаков, поступавших в штабы, чтобы наградить ими, всегда было значительно ниже заслуживающих награждения. Это первое. А во-вторых, штабы не любили мороку с пересылкой наград в тыл с оформлением документов, перепиской с военкоматами и родственниками погибших. Сложности и субъективные, и объективные. Очень многие семьи не проживали под прежним адресом. Тут и эвакуация, и прочее сказывалось. Во многих семьях происходили изменения и так далее, не в лучшую сторону. Военкоматы не в состоянии были охватить миграцию людей. И, конечно, сказывались низкая культура чиновников и малый образовательный уровень как среди военнослужащих в тылу, так и у родственников. А в-третьих, самое это вот странное то, что в Москве, в верхах, обращали внимание на справки со статистикой, особенно на количество представляемых к награждению посмертно. Учитывая то, что сведения о наградах публиковались в «Известиях», там в отдельных изданиях, и их читал широко народ, вот. Государственные идеологи быстро сообразили, что заметное на глаз количество посмертных награждений будет наводить население на мысли о больших потерях на фронтах и понизит патриотический порыв или настрой призываемых новобранцев. Ну и четвертое обстоятельство, оно, правда, меньше подходит к этим, но тем не менее, считаю, нужно тоже о нем сказать. Четвертое. Далеко не всегда награда медалью была действительно ниже награды орденом. Подвиг часто мог тянуть на солидный орден, но это означало, что тогда награждать будет не полк, а дивизия или даже корпус, там армия. А это могло быть и так, что вообще солдат ничего не получит. Там и претендентов-то в верхах на награду больше, а выделены не густо из спрашиваемых наград. Да и награждение могло затянуться надолго. Особенно, когда нужно было утверждать награду в Президиуме Верховного Совета СССР в Москве. Так что часто действовали по пословице: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». И тут, кстати, надо сказать, не проще было и с награждением раненых. Дело в чем? Дело в том, что в нашей Красной, потом названной Советской армии, существовал, я бы назвал, функциональный принцип комплектования войсковых соединений. Почему я об этом говорю? А вот дальше. Солдат был как функция. Вот известное определение Сталина – винтик в системе. А эти понятия – синонимы. Вот покажу на примерах. Если солдат поступал с легким недолгосрочным ранением в госпиталь, то у него был шанс вернуться в свою часть. А если ранение или болезнь серьезные – и лечили не в дивизионном госпитале, то в этом случае вернуться в свою часть было редким счастьем для солдата. Чаще всего солдат направляли в другие дивизии совершенно, армии, там даже другие фронты, где они функционально могли бы быть использованы в данный момент по усмотрению ставки, то есть затыкали фронтовые дыры. В расчет не брались такие пустяки, в кавычках я бы взял, как солдатская дружба, землячество, взаимовыручка. А ведь в этом основа боеспособности личного состава и подразделения. Поскольку наши отцы и деды воевали с Германией, то, знаете, считаю не лишне знать их систему пополнения и комплектования. В книге Кристофа Расса «Человеческий материал. Немецкие солдаты на Восточном фронте» подробно рассматривается этот вопрос. Было заведено, что многие солдаты после поправки в госпиталях возвращались в те же части и подразделения, из которых выбыли по ранению, как бы это ни было дорого в то время. Известно, что на войне основные потери в воинских частях состояли из раненых, это и у нас, и у них. Вот. И было очень важно, чтобы они тоже вернулись. Это скрепляло боевое содружество, как тех, кто вернулся, так и тех, кто их встречал. Кстати, несколько слов и о комплектовании дивизий в вермахте. Вот там на примере у этого писателя Расса 253-я пехотная дивизия. У немцев называли пехотная, у нас стрелковая дивизия. Вот такое отличие. Так вот, на примере 253-й стрелковой пехотной дивизии, которая не была исключением в системе формирования и комплектования, 88,61% почти близко к 90% мобилизованных приходилось на проживавших в 6-м военном округе, это Мюнстер. То есть все формировались и прочее вот из одного места земляки. Согласитесь, что землячество укрепляло связи солдатских сообществ. Ряд аспектов всей проблемы я упускаю, ну, это большая отдельная тема и для анализа, и для сопоставления. Но вновь вернусь к теме награждения наших раненых солдат. Ну, допустим, в бою был ранен, и на него сделано представление на награждение. Солдат в госпитале, в свою часть он вряд ли вернется. Как и где искать солдата, чтобы торжественно вручить ему награду? В какой госпиталь его направят? Где он потом будет служить? Направить по домашнему адресу через военкомат нелепо, пока идет война. И потом не очень понятно, как действовать. Редко, когда солдат знал, что его представляли так к ранению или по ранению. Хорошо, что он сохранил справки о ранениях. Вот у отца Михаила их накопилось 4. Ну и что? Самому, что ли, запрашивать, а случайно меня в полку таком-то не наградили ли? А в другом, где я был после второго ранения, а в третьем? По такой системе формирования, комплектации и пополнения воинских частей не совсем правильно делать крайними военкомов, то есть не их-то вина, что вот такая вина происходила. Хотя после окончания войны, точнее после прибытия солдата и постановки на военный учет по месту жительства, ну, положим, кто комиссован был до окончания войны, была возможность у военкомов и госпиталей проявить инициативу, такое было положение, по представлению комиссованных до окончания войны и инвалидов к награждению их. Но делалось это крайне редко и, я бы сказал, избирательно, с курсовым подходом, кто нравится, кто не нравится. Потому и остались непричастными к победе миллионы раненых и убитых. А юбилейные награды обошли павших. Им пропаганда навязывает общую, плакатную, трескучую память, лишая солдат персонифицированной славы. Ну и их семьи, как ячейки общества и страны, оказались по воле правителей, спасенных, кстати, правителей, спасенных этими солдатами, за бортом причастности к великой истории. Вот вполне возможно, что комиссованный в ноябре 44 года солдат Михаил Иванович Кукарин, показавший при постановке на учет в военкомате справки о ранениях, догадывался, что хоть 10 раз будь ранен, не будут ратовать за награждение социально чуждого в идеологическом плане гражданина-священника. Ведь военком ходил под крышей райкома единственной партии. Вторая, я бы хотел остановиться, как говорится, вот мы говорили про священника Кукарина, отца Михаила. Ранения и не представлены даже ни к единой награде. А тут другое дело. Значит, вот сержанта Сенцова, Сенцов, из Кировского района Свердловской области, полицаи расстреляли, как партизана. А советские солдафоны, зная об этом, заклеймили его пропавшим без вести. Вот такова судьба воина. Ни награды, ни славы, ни могилы. А между прочим, его семье ярлычок, дескать, в семье этой не без урода. И таких семей были миллионы в нашей только области, без вести пропавших 123 тысячи. Опять повторяется ситуация, подобная той, что вот мы с вами рассматривали про Москва, Артям не верит, когда из Артей очень много людей вообще не были учтены. Хоть военком описал, что по документам, по свидетельствам надо бы признать погибшими, а нет, Москва считала, что все, без вести пропавшие. Вот такие дела были. И эти оскорбительные фокусы относятся не только к Картинскому району. За многие годы работы с военными архивами такое шельмование воинов встречал довольно часто. К сожалению, гораздо чаще, чем вдумчивого справедливого отношения к памяти павших защитников Отечества. Вот приведу свежие примеры по некоторым солдатам, которые связаны в какой-то мере вот как раз с Сенцовым сержантом. Мобилизованные в годы войны Кировским военкоматом, в те годы сталинским военкоматом Свердловска, обратилась с просьбой найти сведения о судьбе отца Истомина Дмитрия Федоровича, дочь погибшего Анна Дмитриевна. Она сообщила, что он был призван в самом начале войны, и семья после войны получила извещение, что отец пропал без вести в том же 41-м году. Вдова пыталась узнать о судьбе мужа тщетно. Дочь получила ответ из Кировского райвенкомата в 88-м году, не прибавивший ясности, прямо зачитываю, пропал без вести в ноябре 41-го года, учтен в 47-м году, сведения о его судьбе из воинской части не поступали. Но я нашел некоторые сведения. Семья жила в те годы в пионерском поселке на улице Буденного, это в Свердловске. Барак номер 9. Как и многие свердловчане, они обитали в бараке. Помню сам, что и после войны очень многие жили в засыпушках, даже не в бараках, а вообще в засыпушках, полуземлянках. А на заводах в то время в основном клепали оружие, хоть и кончилась война, и до войны, и после войны. То есть куда уходило все это состояние-то народное. Продолжу. Вот в архиве Минобороны вышел на документ от мая 42-го года, в котором сказано, что несколько красноармейцев 152-й стрелковой дивизии, в том числе и Истомин Дмитрий Федорович, 12-го года рождения, 1912-го, 3 августа 41-го года при переправе через реку Днепр пропал без вести. Он и они, вот эти солдаты пропали без вести. Днепр – это не шуточная река. Был он связистом. Москва к указанной дате прибавила несколько месяцев от фонаря, как говорится, и записала, что пропал без вести в ноябре 41 года. Точка. О переправе и Днепре семье не сообщено ни слова. Другой. Рядовой Ергенов Георгий Степанович, 1906 года рождения, живший до призыва в Кировском районе на улице Железнодорожников, 21, числится пропавшим без вести в ноябре 42 года. Последнее письмо от него было в июле 42-го. Я вышел на документ, написанный лично писарем роты Макаровым. Он сообщал, что Ергенов был убит 20 сентября 42 года на Донском степном фронте около Дона. Вот видите, там Днепр, тут Дон, и такие вот судьбы. В сентябре 38 года был он призван Кировским, в то время сталинским райвоенкоматом. Это уже про самого Сенцова я говорю. Значит, Михаил Сенцов. В 38 году, в сентябре. Он был 16 года рождения. И проживал в бараке на улице Коминтерна, в Тусгородок, это городок УПИ. К началу войны он был уже сержантом. От него последнее письмо пришло 15 марта 43 года. В книге памяти Свердловской области, страница 14, по Кировскому району, он вписан пропавшим без вести в декабре 43-го. Он же внесен и в том первой книге памяти Свердловской области, но уже как Сенцов, там был Сенцов, тут Сенцов Михаил Михайлович. И остальное то же самое, что в 14-м. Безвестно в 43-м году. Безвестным, хотя в военных документах до сих пор хранятся уникальные документы. Два письма его жены, Павлюк Марии Федоровны. Кстати, перед тем, как их зачитать, я хотел бы два слова напомнить радиослушателям. Особенно наша аудитория это хорошо эти знает обычаи, но тем не менее, вдруг молодежь слушает. По народным российским обычаям, не по советским, а по российским обычаям, она обращается в письмах к матери Михаила не иначе, как мамочка, и к его сестре, сестреночка Нюра. И достаточно подробно, с указанием дат и фамилий, описывает казнь ее мужа-партизана Сенцова Михаила Михайловича. Называет фамилию палача, убившего мужа, полицай Поломарчук Василий. Он был арестован, этот Поломарчук, и сознался в убийстве. Лично начальник отделения НКВД, старший лейтенант Лепоткин, вел это дело, знает место убийства и дату 14 декабря 43 года. И, несмотря на ссылки на конкретных должностных людей и подробное изложение обстоятельств гибели сержанта Сенцова, не только не представили к награждению посмертно, но даже не сочли нужным указать дату смерти и место. Вписали пропавшим без вести. Я бы тут вот хотел как раз зачитать эти письма. Письмо первое, 26 мая 45 года, это уже после победы, 26 мая 45-го. «Здравствуйте, дорогие родители, мамочка и сестреночка Нюра, и все родители, кланяюсь мамочке и Нюрочке, и о Мише вечный покой. Мама, я получил от вас два письма, за которые очень благодарю и целую ваши руки и ваши слова. Мама, я хочу вам прояснить про наше страдание от фашистских бандитов. Но наша Красная Армия отомстила за зверское издевательство над ними, над нами. Мама, я хочу вам описать про нашего Мишу. 14 декабря 43 года, когда мы были арестованы, измучены, руки у нас были закованы. Мамочка милая, как нам были долгие секунды ожидания смерти. Мы не знали, когда нас расстреляют. И вот 14 декабря 43 года в 10 часов открылась камера, вошли жандармы, и его забрали на расстрел измученного, истерзанного. Когда он выходил из камеры, он мне говорил: «Мария, забери маму, если останешься живой». «Мамочка, не могу я описать все наши страдания». «Мамочка, я не могу его слова забыть. Я хочу вас просить, чтобы вы приехали ко мне жить. Я живу одна, работаю в колхозе, заведующей за животноводством. Мама, у меня есть все, но только оно мне не радостно. Мама, когда нас арестовали предатели, все из квартиры забрали. Когда Красная Армия вошла, тогда я узнала, где мой муж похоронен под опросом. Мама, я не могу вам описать все, заливаясь слезами. Мама, потребуйте отпуск и приезжайте ко мне. Мама, не забывайте меня, я вас не забуду. До свидания, мой адрес – Винницкая область, Самгородский район, село Журбинцы, Павлюк Мария Федоровна. Письмо второе. Это все письма, которые приложены к военным документам, чтобы посчитать его убитым. Это я уже вам комментирую. Письмо второе. От 17 июля 45 года уже война кончилась. Здравствуйте, дорогая мамочка, мамуся. Кланяюсь вам несколько раз. Целую вас. Здравствуйте, дорогая сестреночка Нюрочка. Дорогая сестреночка, я хочу вам сообщить про страдания вашего брата, а моего мужа Сенцова Михаила Михайловича 1916 года рождения. Тот палач, который расстрелял моего мужа, сейчас арестован. Фамилия этого палача – издевателя Поломерчук Василий. Он сознался во всем, как он над ним издевался и расстрелял его тогда. Начальник НКВД, старший лейтенант, товарищ Лепоткин, этого предателя послал отрыть могилу замученного Сенцова, чтобы сделать вскрытие. Была прострелена голова, два прострела в левый бок, переломана левая рука. Побоев было не видно, потому что тело уже разложилось. Сделали гроб, перевезли в село и похоронили на кладбище, приезжали на похороны следственные органы, проводили митинг. Было много народу, а этому палачу суда еще не было. Я хочу сестреночку вызвать на суд, если узнаю, когда будет суд. Я пошлю телеграмму к вам. Дорогая сестреночка, когда вам можно будет приехать ко мне, я вам расскажу подробно за судьбу вашего брата. Мама, напишите мне, что вы садите в огороде, что посадили. Мама, вы просили у меня адрес, чтобы хлопотать насчет пенсии. Вот напишите по этому адресу. Винницкая область, Самгородский район, местечко Самгород, начальнику НКВД, Лепоткину. Он знает, где расстрелян Сенцов Михаил Михайлович 1916 года рождения. Пускай он вам пришлет справку и подпись «Павлюк». Вот такая ситуация. Тут есть над чем подумать. Нетрудно представить ситуацию, в которую попал сержант в первой неделе войны. Общая командная растерянность, неразбериха, отвратительная связь в войсковых соединениях. Противник быстро занимает территорию Винницкой области, в том числе и село Журбинцы. Идет дальше. Разрозненные солдаты Красной Армии попадают в плен. Некоторым удается бежать. Они образуют костяк партизанского движения. Там, в Журбинцах, жила Мария Федоровна Павлюк. Судя по письмам, она была грамотной. И после освобождения от врага стала работать там, в колхозе, заведующий животноводством. Вот не пойму, что еще не хватало по-человечески, по-справедливому, не по-солдафонски чиновникам подойти к судьбе воина? Почему не признали погибшим? Ситуация напоминает мне высказывание моей тетушки Шуры, которая когда-то получила ответ от мудрого человека, как ей поступить после ухода на пенсию. Она хотела пойти там в одно место, там в другое. И куда вот, он говорит, ты знаешь, там волки, здесь собаки. Вот и получается, пособники фашистов расстреляли Михаила, а коммунисты унизили его память из-за беспредельной подозрительности. Вот к слову, все перечисленные фамилии воинов находятся на первой страничке донесения Кировского райвенкомата, вот который я там зачитывал их. В безвозвратных потерях, в котором вписано 41 человек, и все они числятся пропавшими без вести. Я ознакомился с судьбой вот упоминаемых Ергенова. После него записан Истомин и после него Сенцов. Остальных кировцев, так я бы назвал из этого списка, не было времени изучить. Кстати, таких списков-то военкомат отправил не один десяток, а сколько военкоматов, а сколько их по стране. Остается только одно. Определиться самим, чем следует руководствоваться сегодня в оценке судеб солдат. Или советской перестраховкой и подозрительностью. А вдруг Ергенов притворился убитым? А вдруг Истомин не утонул с Днепра в Днепре, а поплыл на другой берег? А вдруг Сенцов, ну что бы тут придумать по Сенцову-то, был недоубит полицаем, Господи? И все-таки отказаться от навязчивой тяги к осуждению без доказательств и перейти к презумпции невиновности. Ведь именно от этой заразы подозрительности до сих пор негласно не поддерживают в верхах шаги к истинному увековечению памяти большинства солдат, отдавших жизни. И не случайно коммунисты носятся якобы с поддержкой детей войны, но тихо игнорируют посмертное награждение павших отцов. Вот как к этому подходить? Мы с Полиной Борисовной на этом заканчиваем радиопередачу.
Да, Алексей Александрович, у нас осталась минута, чтобы адрес ваш назвать для тех, кто хочет обратиться за помощью, рассказать свою судьбу, куда им писать.
Кстати, радиослушатели, уважаемые, вы знаете, что мы ведем передачи по вторникам в прямом эфире с 5 до 6 вечера, ну, условно говоря, и утром в среду, завтра, так сказать, и в другие дни, когда мы выходим в эфир, повторяется с 8 до 9, можно вот ловить эти передачи. Пожалуйста, берите с собой лист бумаги и карандаш, ручку, чтобы что-то там записать, хотя бы адрес. Запишите, пожалуйста, адрес для вопросов, для ваших отзывов, для ваших писем. Адрес. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41-й. А я 41 сокращенно. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем, ваших предложений, ваших откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И, как всегда, новая встреча наша через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем. Бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.